у нас в студии тем временем уже находятся две гости. Это Ирина Григорьевна Бескровная и Галина Семеновна Матвеева. Они организовали в Киеве как раз объединение совладельцев многоквартирного дома с очень примечательным названием «Белый дом».
Ну, Ирина Григорьевна на самом деле из другого ОСМД. Ну, разберемся по ходу разговора. А вот я еще хотела бы добавить к представлению Галины Семеновны Матвеевой, председателя одного из ОСМД в Киеве. Это СМД, ОСМД называется «Белый дом». Ну, потому что белый, потому что, как мне вот сказали люди, которые живут недалеко от вашего дома, что настолько ухоженно выглядит этот жилой дом, где живут обычные киевляне, что некоторые думают, что это какой-то филиал администрации президента. И это мнение, что объединение совладельцев многоквартирных домов под названием «Белый дом» действительно вот хорошо там с хозяйствованием и со всеми остальными процессами, потому что в 2013 году именно это ОСМД было названо лучшим в Украине. Сергей, ты этого не знал, но вот сейчас узнаешь. Но нам нужно сейчас разобраться с вами в этом, вот в каком вопросе. Как решиться на создание ОСМД или на украинском языке, возможно, более привычная аббревиатура ОСББ? Ну, и так правильно. То есть это структура, которая должна прийти вместо ЖЭКа, в ваш дом, в ваши сердца, в ваши умы и в ваши, кстати, кошельки тоже. Итак, Галина Семеновна Матвеева, глава ОСМД «Белый дом» в Киеве. Как вы, с чего вы начали, как вы посоветуете действовать сейчас? Все-таки изменилось и законодательство, и ситуация в стране.
Добрый день, дорогие слушатели. Что я могу сказать о своем СББ? В свое время, когда создавались мы в 98 году, еще не было закона про СМД. Но у нас и не было альтернативы. Почему? Потому что мы вложили в свой дом деньги, и мы хотели, чтобы он оставался таким красивым, каким нам его передали после реконструкции. Поэтому мы в то время, в 98 год, мы организовались сразу, и у нас не было вопросов. Это первое. Второе. Уже о работающих ОСББ. Я не знаю, во всяком случае, в городе Киеве ни одного ОСББ, который бы потерпел крах и стал банкротом. Ну, то, что ЖЭКи, вы сами знаете, куда они пришли,
к банкротству они пришли, так?
Значит, на данный момент вопрос решается и просто, и непросто, потому что перво-наперво вы должны понять, что, став собственниками квартир, вы стали сособственниками всего дома. Ваши чердаки, ваши подвалы, ваше техническое помещение, ваше инженерное оборудование. Поэтому то, в каком оно будет состоянии, вы больше заинтересованы, чем любая обслуживающая организация.
Галина Семеновна, но здесь как раз вот и в этом и состоит, может быть, психологическая проблема. Даже если кто-то один из жителей этого многоквартирного, скажем, девятиэтажного дома это осознал, перед ним становится как раз психологический барьер. Вот я должен сейчас ходить и начинать всех жителей, это еще 50 квартир убеждать в том же.
Причем, что часто с ними едва знакомы или едва здоровались, так? А тут нужно...
Да, то есть... Как
войти
начать?
В контакт?
Ну, обычно начало, я уже вчера говорила на встрече, обычно начало начинается на кухне. Сидят соседки, собрались, поговорили вот
да,
рядом.
Да, и вместо того, чтобы всякую ерунду обговаривать,
у нас
околополитическую,
вот
лучше взять и сделать конкретное дело.
У нас рядом красивый соседний дом, там ОСББ, а почему мы такие несчастные, почему у нас стенки зеленые или синие и тому подобное. Поговори у себя. Значит, они начинают искать соратников по этой работе. Значит, если это многоквартирный, многопарадный, значит, для того, чтобы, да, люди у нас сейчас не очень друг друга знают, соседи, поэтому проще, конечно, найти в соседних парадных тоже таких людей, которых вы знаете, которые знают вас. И уже их...
Для наших слушателей на Донбассе скажу, что парадными в Киеве называют подъезды. То, что на Донбассе у нас традиционно именуют словом подъезд. Да, вот. То есть в каждом подъезде нужно найти сколько людей?
Это может любое быть количество, но главное, чтобы их знали, и у них было желание проводить эту работу, потому что эта работа действительно непростая. Это работа с людьми. Не всегда встречают с приязнью. Вот. Ну и потом еще такое беда или не беда. У нас сейчас очень много живут квартирантов. То есть нет собственников, с которыми можно было бы говорить.
И что тогда делать?
Ну, это уже следующий вопрос, я к нему перейду. Вот когда вы нашли такое ядро в подъездах, вы создаете инициативную группу, проводите собрание, делегируете председателю этой инициативной группы право представлять интересы дома во всех организациях. Имея такой протокол, нужно направляться в УЖХ, это управление жилищно-коммунального хозяйства, которое есть в каждом районе, и у руководителя или замруководителя просить дать информацию о собственниках. Значит, у них есть доступ к этой информации, и они обычно, согласно письменному заявлению, эту информацию дают. Когда у вас уже есть информация на всех собственников, на квадратуру, вы, опять-таки, или обращаетесь в ресурсные центры, или в отделы, которые тоже есть в УЖХ, это отделы, которые занимаются работой ОСМД и
это
ЖКХ.
Это отделы в мэриях? Да,
да, да. Да. Угу. В каждом районе. Вот, там есть ответственные лица, которым тоже дано право или надавать информацию, или подсказывать, куда можно направиться. Ну, самое простое, конечно, это открыть интернет и поработать с ним. Там есть, как вести протокол, там есть, как вести опросники, какие шаги делать. Если нет, значит, искать ресурсные центры или другие общественные организации, которые бы помогли это сделать. На данном этапе, когда у вас уже есть списки собственников, вы, если это большой дом, значит, опять-таки я советую проводить информационное собрание с каждым подъездом отдельно. Ну, во-первых, вы будете знать, какие вопросы у людей возникают. Вы сможете на них ответить и подготовиться уже к следующему подъезду. И так по подъезду пройти там в течение недели или в течение месяца, ну, как вам удастся. После того, как у вас уже есть общая картина, что, чем дом дышит, если вы чувствуете, что вы не наберете половины для организации СББ, значит, тогда нужно проводить работу. Подключать уже, может быть, актив извне. Это могут быть, опять-таки, общественные организации, это могут быть председатели близлежащих домов, которые могут рассказать, пригласить к себе.
Где уже есть, да, ОСМД?
Пригласить к себе, ответить на вопросы более конкретно. Можно пригласить юриста, можно пригласить депутата. После того, как эта работа проведена, значит, рекомендую распечатать статут, который вы предлагаете к утверждению на собрании.
Статут ОСМД, да?
ОСМД.
И устав ОСМД, так?
Да, устав, в котором прописана жизнь вашего дома на всю, ну, не на всю оставшуюся жизнь, на какой-то период до внесения определенных изменений. И разместить его таким образом, чтобы люди могли ознакомиться, то есть, придя на собрание, они могли знать, о чем они говорят.
Галина Семеновна, какие психологические барьеры возникают как у инициаторов создания ОСМД в доме, так и у тех людей, к которым приходят эти инициаторы? Вот можете их перечислить, самые такие болезненные ситуации, и как на них надо реагировать?
Значит, ну, самый первый вопрос у более пожилого поколения – останутся ли льготы и субсидии. Да, льготы и субсидии остаются все, независимо от того, ОСМД это или это дом коммунальной собственности. Это первое. Второе, что у нас будет больше тариф. Может быть, он будет больше, а может и нет. Это не факт. Смотря что люди захотят сделать в своем доме. То есть тариф на обслуживание вы, как жильцы, утверждаете сами. Поэтому это зависит от вас. Еще какие вопросы возникают, что не справится. Ну, что...
Украдете наши квартиры, да, что... пришли тут, понимаешь.
Председатель не справится. Ну, чтобы вы поняли, что ОСМД никакой собственности в дом не берет. Это собственность всех жильцов. То есть ОСМД – это юридическое лицо, которое призвана своими статутными обязательствами способствовать жильцам получения всех услуг.
Всего-навсего. То есть квартиры в собственность или в управление главе ОСМД не переходят?
Кредиты под квартиры и дом не даются.
Хотя кредиты берут ОСМД, но не в залог квартиры.
Ни квартир, ни дом.
Раз уж мы начали говорить о деньгах, давайте подключим к разговору Ирину Григорьевну Бескровную. Ирина Григорьевна, бухгалтер одного из ОСМД в Киеве. Ирина Григорьевна, а нужен ли какой-то стартовый капитал для инициативной группы, чтобы создать ОСМД?
Нет, стартового капитала никакого не нужно. Просто инициативная группа должна обладать некоторыми экономическими знаниями. Ну, например, она должна доходчиво объяснить людям, что входит в состав тарифа, за что мы, собственно, платим. Потому что всегда возникает такое ощущение, что мы платим очень много, а у нас половину денег забирают или не туда тратят. Поэтому эти люди должны объяснить, что состав тарифа, он, в принципе, узаконен. Это освещение, это вывоз бытовых отходов, это лифт, это зарплата обслуживающего персонала, это налоги. А вот вопрос, связанный с индивидуальным состоянием дома, упирается в вопрос, что такое капитальный ремонт. Сколько нужно средств на капитальный ремонт и как тариф будет меняться в зависимости от особенностей каждого дома.
Ирина Григорьевна, вот если взять вот те базовые, да, тарифы, базовые направления оплаты, о которых вы сказали, то после того, как был создан ОСМД в вашем доме, повысилась или понизилась вот эта вот общая сумма, которую платят ежемесячно жильцы?
Стандартная сумма не повысилась, а мы решением общего собрания приняли решение об увеличении стоимости капитального ремонта.
То есть отчисление целевого отчисления на капитальный ремонт.
Он меняется от года в год. Он вызван техническим состоянием. И особенно важно для любого ОСМД это выполнение закона 1198, который говорит о подписании прямых договоров между жильцами и поставщиками услуг. Это газ, вода и тепло. Если дом становится коллективным пользователем, то это всегда есть проблемы между долгом, который возник из-за неплатежей отдельных людей, и возможностью ареста счета из-за этих долгов.
Вы сталкивались с тем, что часть квартир то ли не платят, и в связи с этим появляется у них долг, то ли они вообще отказываются делать вот эти начисления целевые, ежегодные, да, на какие-то разделы капитального ремонта?
Безусловно. Всегда в доме есть 7-8-9% людей, которые, ну, будем говорить, не хотят платить, безусловно. Есть люди, которые не могут, но тут существует возможная программа реструктуризации, возможная программа их участия в этих же капитальных ремонтах, как исполнителей. То есть выход какой-то есть. А вот с теми людьми, которые умышленно не хотят платить, проблематичное отношение всегда.
Какова сумма вот этих вот ежегодных отчислений на капитальный ремонт? И вот, например, в 2015 году на что вы потратили эти деньги?
В 2015 году было установлено стеклопакеты в доме полностью на всех этажах, что составило 33 тысячи из расчета приблизительно 330-340 гривен с квартиры. Но благодаря этому произошла экономия около 89 тысяч по теплу. Сразу заметно выросла температура, средняя температура внутри здания, и уменьшилась температура потребления через общедомовой счетчик.
На что вы собираетесь потратить эти деньги в 2016 году?
В 2016 году в этом доме есть вопросы с крышей. Но это значительное. Мы пытались попасть в программу 3070. Это программа, которая позволяет использовать средства целевые, государственные, в размере 70%, если люди соберут 30% для своих нужд. В данном случае на этот год мы планировали утепление фасада. Это дает значительную экономию. Там, значит, по стеклам приблизительно 18%, по утеплению процентов 15-17 тоже. Вот. Это при наличии, безусловно, общедомового счетчика тепла.
Вы знаете, у нас есть слушатель сейчас на связи. Давайте узнаем, откуда звонит нам этот человек и какой вопрос. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрий день, Микола Квич. Я хотів спитати, а чому ваші гості жодного слова не кажуть про те, що ось нещодавно були судові якісь позови щодо тарифів, які підвищуються і підвищуються, що в них подвійна ідентифікація, що цей КПГОС, як якась структура напівмафіоза, що десь не можна нікуди. Що з цим робити? Розкажіть.
Дякую. А ви з Києва телефонуєте до нас? Зрозуміло. Дякую за ваше запитання. Кто готовый? Галина Семеновна Матвеева.
Значит, я хочу сказать, начну с вопроса по ГИОЦ. Мы не работаем с ГИОЦ, мы работаем напрямую. То есть...
Давайте расшифруем, что такое ГИОЦ, чтобы
это
все понимали,
о чем речь. Это вычислительный центр, грубо
говоря. В Киеве,
говоря.
Да? Который
начисляет квитанции, перечисляет деньги, расщепляет платежи. Мы не работаем принципиально. Почему? Потому что мы не отдаем деньги на сторону, у нас бухгалтер вполне в состоянии сделать это сам, и мы считаем, что это мы экономим каким-то образом деньги, и деньги, которые нам люди проплачивают, мы их получаем сразу, а не в конце месяца, нам так проще, это первое. Значит, что касается тарифов, мы, к сожалению, на них никак не можем влиять, как общественная организация или как ассоциация спилки властников житла, мы просто пикетируем, выражаем свои требования, вот это наш вклад в неповышение тарифов, это очень сложно решаемый вопрос.
Я напомню, кто у нас в гостях. Ирина Григорьевна Бескровная, бухгалтер одного из ОСМД в Киеве, и Галина Семеновна Матвеева. Мы говорим о том, она глава ОСББ, одного из самых успешных в 2013 году. Это ОСББ, называется «Белый дом», была признана лучшим в Украине. Так мы говорим о том, как сделать первый шаг и какие документы собрать, и что нужно делать для того, чтобы создать все-таки ОСМД, объединение совладельцев многоэтажных домов, в вашем доме. Часто вот я слышу от знакомых мне людей, от моих соседей, кстати, тоже, что вот, дескать, пусть ЖЭК сначала, или кто-то другой, или городская власть сначала сделает капитальный ремонт в нашем доме, а тогда мы уже создадим ОСМД. Вот какой ответ тут может быть? Почему ЖЭК не делает, если вот звучит такое требование? Есть ли у ЖЭКа деньги? И откуда они могут быть эти деньги?
Если бы у ЖЭКа были деньги, они не стали бы банкротами. Это первое.
То есть в ЖЭКе денег нет. Я думаю, вот все, кто нас слушает, и никогда не было. В таком случае все эти годы люди платили вот за содержание.
За минимум услуг. И все остальное, что делалось на домах, это в принципе были бюджетные деньги.
Деньги. Да. То есть люди, получается, не делали вот этих отчислений, да, о которых говорила Ирина Григорьевна, да, что сейчас участники
складовой
ОСМД...
Тарифа,
да,
складовой тарифа, такого понятия, как отчисление на капитальный ремонт, в ЖЭКовских домах не было.
А сейчас ОСМД делает себе такое вот графу, да, и делает
специальное отчисление. Да? Правильно делать. Угу.
Еще один вопрос, который касается времени, которое нужно то ли председателю ОСМД, то ли этой группе, которая совместно работает. Сколько приблизительно это забирает времени у человека, в неделю, когда уже ОСМД создано, то есть вы просто планомерно работаете? Потому что, опять же, может быть такой страх психологически перед тем, как взяться за образование ОСМД, что у меня не будет на это времени и так дальше. Вот у вас конкретно.
Лично у меня, я не могу сказать, что я отрабатываю 8 часов с утра и до вечера, но у меня ненормированный рабочий день, то есть это может быть и 12 ночи, не дай бог, какая-то аварийная ситуация, а может быть и день совершенно свободный, я работаю просто с документами, с бумагами, и у меня при своей занятости у меня хватает, в принципе, времени на общественную работу.
Галина Семеновна Матвеева, глава ОСМД «Белый дом» в Киеве, а у Ирины Григорьевны, бескровной, бухгалтера другого ОСМД, мы спросим, а сколько стоит вот этот труд? Это бесплатный труд? Вот как в Киеве складывается. Глава ОСМД и другие участники, там инициативная группа, кто-то получает зарплату, и, как правило, какие это зарплаты? От чего зависит?
Это зависит от дома, от его метража Если дом, допустим, около 3-4 тысяч и тариф 3 гривны, то вы имеете 12 тысяч в месяц. 12 тысяч в месяц, если заплатить все обязательные платежи, то на зарплату остается всего 5-5,5 тысяч. Сюда входит обслуживающий персонал, в первую очередь председатель, бухгалтер, дворник, сантехник, электрик, ну и лифтер. И эта сумма составляет приблизительно 1500 у председателя, около 1000 у бухгалтера, около 2000 у дворника. Вот приблизительно такой состав.
Немного, да, с одной стороны. А с другой стороны...
Зарплаты очень минимальные. Да.
А с другой стороны, а можно ли стать главой ОСМД не только в своем доме, но и в других домах, и иметь таких три работы, и бухгалтером также.
Ассоциация ОСМД довольно рентабельная вещь.
Ассоциация — это когда объединяется
несколько
да,
домов, ОСМД? Да, тогда удельный вес заработной платы повышается, вот, и эффективность работы возрастает намного, и мотивация совсем другая, потому что, например, мотивация у управляющей компании, бывшего ЖЭКа, как правило, абсолютно безразлично люди относятся к тем проблемам, которые возникают в доме, в аварийном даже режиме. А вот когда все это приближено к проблемам, то решение происходит намного эффективнее и быстрее.
Что касается еще как раз управления ОСМД, вот председатель, который в самом начале становится во главе этой организации, он потом может быть переизбран, при каких условиях, и это выборы проходят регулярно или так вот, если кому-то захотелось?
Безусловно. Все это прописано в Конституции дома, которая называется «Устав». Если в уставе написано о том, что в типовом уставе написано о том, что может быть инициировано переизбрание вот, на основании, допустим, акта ревизионной комиссии. И существует еще такая практика, это ежегодное общее собрание по подведению итогов, на котором, собственно, можно и переизбрать этого председателя. Это может быть сделано и на общем собрании, это может быть инициировано по решению жильцов. И главное, чтобы в уставе было отмечено то, чего не может сделать председатель. То, что он не может использовать средства, допустим, ну, например, более 30% месячного сбора.
У нас еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире, задавайте вопрос.
Здравствуйте. Киев вас беспокоит. Скажите, вот у нас была ситуация недавно. Украли катушки, не работали лифты. У нас это бывает, может быть, раз в 10 лет. 12-этажный дом. Вообще, два лифта вот у нас, они не работали. У нас же, как решается такая ситуация, вот чтобы у нас буквально за пару суток все заработало. Спасибо.
Ну, у нас такое понятие, что не работает лифт или отсутствуют катушки, но это очень сложно понять. Почему? Потому что у нас обычно тех этажи всегда закрываются под наблюдением, парадные у нас тоже закрываются. В более таких денежноспособных домах у нас есть охрана круглосуточная или камеры видеонаблюдения, поэтому... У нас это бывает редко.
Поэтому, если у вас ОСМД, то такого рода проблемы, наверное, трудно даже уже представить, не то, что с ними встретиться.
Ну, мы уже в эту минуту должны были на самом деле заканчивать разговор, но я смотрю, какая активность наших слушателей. И давайте еще немного поговорим. Какие риски несет председатель ОСМД? Как это прописано в законе и как в жизни бывает? Чем вы рискуете? Вот наши слушатели, которые воодушевились нашим разговором и понимают, что если в доме будет ОСМД, то не украдут катушки с лифта и готовы создать, вот послушали, какие нужны документы о деньгах, а вот об ответственности главы.
Ну, председателя, он работает по трудовому договору, по трудовой книжке. Значит, законодательство о труде его касается во всех своих аспектах. Это первое. А чем грозит? Ну, во-первых, есть недобросовестные жильцы, такие как алкаши и тому подобное. Есть наркоманы, некоторым повезло при создании СББ. Значит, с такими людьми, конечно, очень сложно работать, потому что у нас несколько случаев было в Киеве, когда на председателей нападали, одного председателя убили. Но тут как бы никто не гарантирован. Единственное, что ну, морально иногда бывает сложно, когда человек делает все для дома, а его, может быть, не сразу все понимают.
Вот я, когда жил во Львове, был такой период в моей жизни, то...
После Донецка, так уточним.
После Донецка, да.
Сергей,
да,
вынужденный переселенец из Донецка.
То там сталкивался с такой ситуацией, что дома, которые создали ОСМД, они как участвовали в разных программах, то ли городских, то ли грантовых, и выигрывали большие суммы денег на реализацию каких-то, то ли утепления, это могла быть и какая-то программа европейская, ПРООН. Если, насколько часто такое встречается в Киеве, и что нужно, насколько это трудно для дома выиграть какой-то грант? Пожалуйста, Ирина Григорьевна.
Ну, это довольно сложно. В этом году 62 дома вошли в программу 30-70. Это очень мало. Это даже, ну, ничтожно мало. Единственное, что я бы... Вот создание вот этих программ я бы, конечно, безусловно, расширила. И вот этот вот кредитная линия двух банков...
А что такое программа 30-70?
Это когда государство предоставляет 70% по одному виду работ, например, ремонт крыши, а вы собираете свои внутренние средства и делаете утепление, допустим, там 400 квадратных метров фасада. Я бы, конечно, безусловно, просила бы государственные программы перейти на другую форму кредитования. Не 18,21%, а вот такое кредитование, которое существует в европейских государствах, 4-5,5%.
Ну, лично наш дом участвовал в программе 50 на 50, то есть мы за свои деньги 130 тысяч обновили бойлер, он стал у нас размером батареи, и нам Киевская МСК администрация утеплила фасад.
А энерго... да, это как раз термомодернизация дома. То есть местная власть вообще взяла весь бюджет, да, все растраты по утеплению на себя. Да, я, кстати, хочу сказать, что подобные программы, они действуют по всей Украине, и особенно после децентрализации бюджета, когда местные бюджеты в течение прошлого года и этого увеличились на 50%, их доходная часть. Поэтому мой буквально призыв ко всем жителям городов по всей Украине обращаться к местной власти и спрашивать, на какие цели ушел вот этот вот добавленный бюджет, который, ну, в половину больше, чем был еще в 2014 году.
Кстати, отопление в этих многоквартирных домах централизованное или можно каким-то образом изменить систему?
Централизованное, но так как у нас есть свой счетчик и более, ну, вот конкретно в нашем доме, то у нас средняя температура, средняя цена квадратного метра за отопительный сезон, ну, не превышает 8 гривен, то есть 50% дешевле.
Ирина Григорьевна, я вижу, что вы хитаете головой, да? Что это означает?
Ну, что это означает? Это означает, что людей нужно стимулировать к энергосбережению. И стимулировать их нужно, предоставляя им средства, потому что у людей сейчас, безусловно, средств нет, а повышение в два раза по городу Киеву тарифа на тепло приведет просто к колоссальным платежам.
Субсидиями, не платежам, да, или платежам?
Платежам, потому что вступление в действие приватных, частных коллекторов по снятию задолженности будет все-таки сильно стимулировать. Будем, ну, даже слово «стимулировать» здесь не подходит. Поэтому люди будут из последних сил стараться заплатить тепло.
Ну что ж, спасибо вам огромное. Ирина Григорьевна Бескровная, бухгалтер одного из столичных ОСМД, и Галина Семеновна Матвеева, глава ОСМД «Белый дом», который в 2013 году был признан самым лучшим ОСМД по всей Украине, пришли к нам в этот воскресный день в студию Громадского радио в программу «Киев-Донбасс», чтобы поделиться опытом своим, опытом создания ОСМД и советами, советы бывалых у нас практически прозвучали в эфире.